Тимур Машуков. Я гордый. Книга 7. Глава 1.
Сынок.
Мама, встав, крепко меня обняла.
Как вы? Как поездка?
Все хорошо, мам, ответил я. Отец, мамы, рад вас видеть. А где Катя?
У нее экзамен сегодня, вот и уехала пораньше. Там еще практический материал есть, вот и решила подготовиться на месте. Не переживай, скоро вернется.
Хорошо. Завтра вылетаем, мам?
Да, сынок, не вижу смысла откладывать. Все одаренные мира ранга император уже поставлены в известность, так что на магическое возмущение не будут обращать внимания. Ну а следить, конечно же, будут, не без того.
Попробуют помешать?
Не думаю, но мы перестрахуемся. Нас будут сопровождать тени Ирины. Тайна, конечно же. На них разведка, и, поверь мне, они сумеют обнаружить любого, кто попытается приблизиться. Правда, вряд ли, как я уже сказала, это произойдет. Испытание силы свято и проходит перед ликом светлых богов. Обрушить на себя их гнев дураков нет. Да и мы вроде не самые слабые в этом мире,
— улыбнулась она. Да, мы с тобой, мам, любую страну поставим в нужную нам позу. Пап, вот тебе какая больше нравится? А? — посмотрел он на меня, вырванный из своих мыслей. Поза какая, говорю, нравится? Что? — заревел медведем он. Да блин, я тебе про войну говорю, что в любую позу врагов поставим, какую ты захочешь. «А ты о чем подумал?» «Вы меня своими шутками в гроб вгоните!» Пробурчал он, успокаиваясь под смех мам.
«Как там девочки?»
Мама Ира была сегодня в легком летнем платье, особенно красиво подчеркивающем ее фигуру. «Все хорошо, уже гоняют там послушниц», — улыбнулся я. «Думаю, если они постараются, то мы их увидим даже раньше, чем я предполагал».
«А это...» Мозгоклюйка.
Походу, Люська ее сильно зацепила, раз так на нее реагирует. С этой все сложно, но иначе ведь и быть не могло. Металл переменчивый, он крепкий и в то же время мягкий. Он надежный и в то же время хрупкий. Он разный. Заметили, что Катя на нее очень похожа? Это хороший знак.
Но ты говорил, что в металле должна течь кровь Гордеевых.
А кто сказал, что в ней ее нет? Наш далекий предок где только не таскался, поэтому не удивлюсь, что в ней есть пара наших эритроцитов. По-иному эту тягу я понять не могу.
Мы тоже не можем.
Она мне не нравится, сказал отец. Совсем. Ну, я тебя понимаю. Ей да мам, как до ханьцев пешком. И тем не менее, согласись, что в ней что-то есть. Но вот честно, иную бы ты сразу удавил. Ну, или мамы подстроили несчастный случай. А вот нет же, терпите. Почему? Ответь себе честно на этот вопрос, и сразу все станет ясно. Ладно, она сейчас наименьшая из наших проблем. Буду следить за ней и контролировать, чтобы не померла раньше времени. Что по кладу? Отправили в казначейство, пока считают. Хорошо. Мамы. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на драгоценности, что там есть, и взяли, что хотите. Там много магических побрякушек, вдруг чего понравится. Своим красавицам я уже выбрал подарки, теперь дело за вами. Сундуки уже должны были доставить во дворец. Кстати, я распорядился привезти и вино. Отец, уверен, оно тебе зайдет. Букет там божественный. Не знаю, насколько мы задержимся в Тифоле, но, возможно, это займет время. Скоро начнут возвращаться девушки из моего отряда, и их надо будет занять. Шестая возьмет опеку над Катей, а остальные пусть отправляются в академию. Посмотрят, послушают, может, выберут кого. Не хочу пока это афишировать. Вернусь, тогда решу. Совсем самостоятельный стал, улыбнулся отец. А мамы с загоревшимися глазами уже были готовы мчаться и смотреть драгоценности. Женщины, что с них взять? «А сегодня чем займешься?» «Возьму Янь с сыном и поедем к Пржевальским. Давно хочу на лошади покататься». «Вот так взял и поехал?» усмехнулся он. «А ничего, что такие встречи надо согласовывать?» «Так сейчас и сделаю». Тап на браслете. «Паша, привет, дружище. Я к вам через пару часиков заеду с девушкой и сыном. Покажешь ваши конюшни и дашь покататься?» «Да? Отлично. Скоро буду». «Вот и все», — обратился я к отцу. «А ты согласовывать?» «Ну да», — съехидничал он в ответ. «Ты даже представить себе не можешь, что у них там сейчас началось. Приезд наследника престола не шутки. Надо все подготовить, дабы не ударить в грязь лицом. Согласовать и проверить маршрут, усилить охрану, проверить их усадьбу и все, что к ней прилегает. Да много чего еще. Меня иногда твоя непосредственность убивает». «И что? Я ж не с официальным визитом еду, а к другу. К чему эти пляски с бубном?» «Вот смотрю на тебя. Вроде умный, а как ляпнешь что, так дурак дураком. Прости, Велес. Ты принц, они простые бароны. Ваши статусы настолько разные, насколько это возможно среди аристократов. Ты, считай, на самом верху, а они внизу». «Значит, сделаю его графом. Делов-то». «Аня!» Беспомощно посмотрел отец на маму, что с улыбкой следила за нашей пикировкой.
«Что, Аня, дай ты им графство, раз сын хочет. Не так уж часто он у нас что-то просит, предпочитая больше отдавать, чем принимать».
«Но так не делается», – начал он. Но, наткнувшись на требовательные взгляды, тут же сдал назад. «Ну, надо, значит надо. Только причину их внезапного возвышения сами придумывайте, а я подпишу. Доволен?»
«Ага», – кивнул я. «Паша – правильный барон и не трус. Такие нужны империи».
«Вьете вы из меня веревки», – посокрушался он. «Всем спасибо за завтрак».
Встав, он под руку с мамой Ирой отправился по своим делам. Остальные тоже разбежались, ну и я разбежался. Нырнул к себе, переоделся в демократичные легкие брюки и рубашку. Расчесал чуть подросшие волосы. Черт, надо бы к парикмахеру заглянуть. И отправился к Янь, предварительно сообщив, что еду. Наша встреча была бурной. Лю прыгал вокруг нас, радостно смеясь, а я сжимал в объятиях девушку, по которой успел соскучиться. Собрались мы быстро, и вот, выходя из квартиры, я нос к носу столкнулся с Снежаной. «Идите, я вас догоню», – шепнул я Янь, а сам вопросительно уставился на Снежану. «Что ты тут делаешь?» – спросил я сурово, уже догадываясь об ответе.
«Живу. А ты не рад, что ли?»
«Не уверен. Я думал, ты решила не менять свою жизнь, когда не встретила меня у ворот Академии».
«Ох уж эти мужчины!» – закатила она глаза. «А ты не подумал, что мне элементарно надо собраться? Знаешь, как быстро обрастаешь барахлом за несколько лет, проведенных на одном месте. Когда я вышла, тебя и след простыл, обиженный ты мой. Ну, я взяла машину, загрузилась и поехала. Ордер на мое имя, как оказалось, у них был. Вот и заселилась в первую попавшуюся комнату. И, как оказалось, стала соседкой твоей первой наложницы. Хорошая девушка. Мне понравилось. А еще...»
Дальше я уже не слушал, а просто сгреб ее в объятья и крепко поцеловал, вдыхая запах волос этой красивой девушки. Она немного помычала, побила меня кулачком по спине, но потом расслабилась и ответила с не меньшим жаром.
«Пусти, я на экзамен опаздываю», прошептала она, чуть отстранившись. «Жду тебя вечером, и только попробуй не прийти».
«Так точно, мастер-офицер Снежана», – вытянулся я. «Буду как штык».
«Вольно, салага»,
– усмехнулась она и направилась к лестнице, призывно виляя задом в короткой юбочке. Легкое дуновение ветерка, который я вызвал, и легкая ткань послушно взлетела, открыв моему похотливому взгляду черненькие трусики, великолепно сидящие на ее попке.
Обернувшись, она погрозила мне пальцем, а после двинулась дальше, виляя бедрами еще сильней. Порадовавшись силе воли, которая удержала меня на месте и не дала броситься в пучину разврата, я отправился следом, помня, что меня ждет очередное приключение. Мы с Янь и сыном сели в машину и в сопровождении охраны понеслись по городу, распугивая зевак и терпеливо замирая на красный свет светофоров. Расчищать нам дорогу я запретил. Захотелось мне вот так проехаться, чтобы в спину не плевали те, кто вынужден нас пропускать. Торопиться было некуда, погода стояла отличная. Притормозив возле кафешки, я купил всем, включая охрану, мороженое, разом сделав ее хозяину дневную выручку. Янь расспрашивала меня о школе и очень обрадовалась, когда узнала, как я наказал старших. Она прям смаковала каждое мое слово и, кажется, даже возбудилась. Воображение нарисовало ей кнут в моих руках и прикованных к столбу дамочек. Я всегда знал, что ханьцы – те еще извращенцы. Лю ел мороженое и очень хотел увидеть лошадей, а еще покататься на них, потому как в его понимании настоящий принц должен быть именно на белом коне. Я с ним согласился, в душе все же предпочитая белого оленя 6140 улучшенной комплектации. У ворот усадьбы Пржевальских, что располагалось ближе к окраине Новгорода в спальном районе, нас встречала вся их небольшая семья. Сам хозяин, две его жены и Паша с Викой. Раскланившись со всеми и представив Янь и Лю, я распорядился обращаться ко мне без чинов и званий. Пока я у них в гостях, меня можно называть просто по имени, потому как Паша – мой друг, и негоже его родителям гнуть передо мной спину. Нас пригласили в летнюю беседку, где уже был накрыт стол. Янь тут же взяла в оборот робеющую Вику и быстро настроила ее на нужный лад. Спустя пару минут девушки уже щебетали, как старые знакомые. Ну да, штатный аналитик отряда могла найти подход к любому, за секунды просчитав ситуацию. Лю, уже вполне сносно разговаривающий на русском, правда пока путающий склонение, очаровал старших Пржевальских, которые с удовольствием начали рассказывать ему о лошадях, поймав одинаковую волну. Спустя минут 10 старший Пржевальский, подхватив жен и мальчика, повлек их в конюшни едва ли не бегом. Походу, в ближайшее время им будет чем заняться. «Я вас не сильно напряг с этим внезапным визитом?» – спросил я Пашу, что с интересом смотрел им вслед. «Не, это родители всполошились, еле успокоил. Я ж знаю, что ты не любишь лишнего официоза». «Точно. Мы ж не во дворце, где от угодливых лицемеров уже тошнит. Хотя, могу сказать, что теперь их там осталось мало. Мамы провели чистку и вроде избавились от всяких тараканов. Слушай, а что это с Викой? Как не посмотрит на меня, так и краснеет. Стесняется, что ли?» «Не обращай внимания. Она меня замучила разговорами о тебе. Все ждала, когда ты приедешь. И вот ты приехал, а она и двух слов сказать не может. Если бы не твоя Янь, так бы и сидела молча. Кстати, круто иметь наложницу, да?» «Прозвучало, конечно, двусмысленно, но да, круто», – усмехнулся я. «Но помимо этого, она еще и мой телохранитель».
«Ты хочешь сказать, что она сильнее тебя?» –
вытаращил глаза он. «Нет, конечно. Но слабей не намного. А есть у меня в окружении и такие, что почти мне равны. Та же шестая, например, или девятая. Ух, огонь, девки. Если вдвоем против меня выйдут, на чистой физике могу и не потянуть. Слушай, ты ведь так и не рассказал, куда так внезапно пропал. Я наслышан о твоих подвигах и пересмотрел кучу роликов в Рунете. Но это сейчас. А что было до этого? Ты ведь изменился, я вижу». «Паша, на этот вопрос я не могу тебе ответить. Государственная тайна. Но, если коротко, то обучался в одной жутко секретной школе, и меня там многому научили, в частности, видеть то, что собеседник не хочет показывать. Что происходит? Колись давай, «С чего ты взял, что что-то не так?» Как-то сразу осунулся он. «Дружище, я вижу. Какие проблемы, бро? Делись и разрулим. Мы же друзья, а значит, я за тебя горой. Не тяни».
«Ну, у нас дела идут не очень хорошо», — замялся он. «После приема во дворце на нас обратили внимание, и не всем понравилось, что Его Величество выразил нам свою поддержку, как, впрочем, и ты».
«И что?» Начал наливаться злобой я, понимая, куда он клонит.
«Да, собственно, ничего. Нам очень настоятельно посоветовали держаться от императорской семьи подальше. Ну а потом начались проблемы. То налоговая внезапно нагрянет с проверкой, хоть у нас все и чисто, но нервы портят знатно. То ветеринарные службы пристанут и выписывают большие штрафы за несуществующие нарушения. Потом вообще сгорела конюшня вместе с элитными жеребцами, предназначенными к отправке ко двору сатрапа Персии. А там такие штрафы, что мы еле расплатились. И то пришлось кредит в банке брать. Да много всего до кучи».
«Почему ты молчал?»
«Это наши проблемы, Сергей», — заикнулся он, но, увидев мой взгляд, осекся.
«А теперь самое сладкое», — хрустнул я пальцами. «Кто именно вам угрожал? Можешь на ушко мне шепнуть, если боишься громко сказать. Очень мне хочется посмотреть в глаза этому бесстрашному человеку. Вырвать и посмотреть. Ну, не тяни и не трясись, мать твою. Я недавно распинался о твоей храбрости. Не заставляй меня пожалеть о своих словах».
«Граф Лужской Иван Трофимович», — сказал, будто плюнул он.
«А это еще что за хрен с горы?» — удивился я, мысленно перебирая местную аристократию. «Так, погоди, он же заведует всякими увеселениями, происходящими во дворце. Ну, там цветы привозит, шарики и прочее. Украшательством, в общем, занимается. Каким боком он вообще к вам?»
«Все так, но у него есть родной младший брат, который, так же, как и мы, занимается разведением коней. Его конюшни хуже наших, да и таких красавцев у них нет, но все же, благодаря Ивану, он вхож в высшие аристократические круги, любителей экзотики много, но не суть. Так вот, Его Величество изъявил желание создать кавалерградский полк, состоящий из 6 эскадронов. В его составе будут служить только аристократы, и по его задумке служба там будет одной из самых престижных. Можно много говорить об этом, но суть одна. Для них потребуются кони, самые лучшие, можно сказать, элита. А это, сам понимаешь, огромнейшие деньги. Вот Лужские и решили, что этот пирог нам не по зубам, и решили вмешаться. Не знаю, откуда они узнали о планах Его Величества, но буквально на следующий день после их разговора началась травля. Нам открытым текстом заявили, чтобы мы не лезли куда не надо. Даже наша дружба с тобой их не остановила. Похоже, они ей не придали никакого значения. Да и что я мог сделать? Пожаловаться тебе, а дальше? Они скажут, что вообще об этом не слышали и видят нас в первый раз. А все, что у нас происходит, их не касается. Это все проблемы мелкого рода, то есть нашего.
«Минуй нас больше всех печалей, и царский гнев, и царская любовь», — процитировал я по памяти классика, чуть изменив форму. «И что, решили отказаться?»
«Да куда там?» – обреченно махнул он рукой. «Отец закусил у дела и несется вперед, ничего вокруг не видя. Даже если придется все продать, он не отступится. Лучшие кони Пржевальских будут поставлены в срок, или он пустит пулю себе в лоб. Но, боюсь, такими темпами ему ее пустят раньше. Нам уже выдвинули ультиматум, и если мы не откажемся от контракта в ближайшую неделю, нас уничтожат».
«Так, значит, если я тебя правильно понял, некий граф вообразил себя бессмертным и посмел вмешиваться в решение российского императора? Тебе не кажется, что тут попахивает изменой? Да что там попахивает? Явно же воняет. 1-7, ты что об этом думаешь?» — спросил я девушку, что внимательно слушала наш разговор. Назвав ее по позывному, я переключил ее на боевой режим. Вика тоже затихла, и глаза ее подозрительно блестели, и, как мне кажется, от едва сдерживаемых слез.
«Все верно, первый. Надо брать и поговорить. Желательно с прижиганием всех частей тела».
«Прекрасно. А теперь смотри, мой скромный друг, как работает государственная машина, если ей дает пинок наследник престола. Сейчас зажжем, а может и сожжем».